В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. День тишины. Грузия отдыхает между бурным финалом предвыборной гонки и ее завтрашней развязкой. Кто не успел, тот потерял право голоса. Жители Ахалгоя не смогут участвовать в грузинских выборах. В рубрике «Гость недели» лидер партии Айнар Тенгиз Джопуа. Чем плохо соглашение о сотрудничестве с российским МВД? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: ураган Мэтью обрушился на центральную часть Флориды. Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с Ираном. Россия допускает возвращение военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Ураган Мэтью обрушился на центральную часть американского штата Флорида и продвигается на север. Эпицентр находится в 55 километрах к востоку от мыса Канаверал, где расположен главный космодром США. Скорость ветра в эпицентре достигает 195 километров в час. Идет эвакуация жителей в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. 600 тысяч человек остались без электричества. На Гаити число жертв урагана Мэтью возросло до 572. Среди наиболее пострадавших районов – запад полуострова Тибурон. Американские синоптики не исключают, что Мэтью может стать сильнейшим ураганом во Флориде за последние 118 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ведущихся переговорах с Тегераном о поставках иранской нефти. Выступая 7 октября на сессии парламента в Минске, Лукашенко сказал, что переговоры с Ираном ведутся на фоне разногласий с Москвой о поставках российской нефти и газа в Белоруссию. По словам Лукашенко, иранская сторона ищет рынки сбыта своих энергоносителей и готова это сделать со скидкой для Белоруссии. Глава государства дал указание правительству возобновить изучение проекта «Балтийского трубопровода» и завершить модернизацию нефтеперерабатывающего завода на севере страны в Новополоцке. Последние месяцы Белоруссии не удается договориться с Россией о тарифах на транзит нефти. В связи с этим Александр Лукашенко заявил о готовности к диалогу с соседями, включая Европейский Союз, а также Соединенными Штатами.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство обороны России рассматривает возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались во времена Советского Союза на Кубе и во Вьетнаме. Об этом рассказал журналистам в Госдуме заместитель министра Николай Панков, передает ТАСС. Сообщать какие-либо детали он отказался. В конце апреля с предложением возобновить работу радиолокационного центра в Лурдосе и разместить на Кубе российские ракетные комплексы обратились к президенту депутаты КПРФ. Советские затем российские военные базы находились на Кубе и во Вьетнаме до 2002 года. Военно-морская база в Камране во Вьетнаме позволяла Тихоокеанскому флоту контролировать южную часть Тихого океана и весь Индийский. В Лурдосе на Кубе располагался главный советский, затем и российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки. В начале 2014 года, после резкого ухудшения отношений между Россией и США из-за событий на Украине и аннексии Крыма, переговоры о возможности восстановления базы возобновились. По данным российских СМИ, Москва и Гавана достигли договоренности по этому вопросу. Депутаты Госдумы 7 октября ратифицировали соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещение авиационной группы вооруженных сил России на территории Сирии. Действия Сирии и России, которые наносят авиаудары по мирным сирийцам, требуют расследования как военное преступление, заявил государственный секретарь США Джон Керри. По его данным, в результате очередной бомбежки сирийской больницы в ночь на пятницу погибли 20 человек, почти 100 были ранены. Керри заявил, что Дамаск и Москва не отделаются только объяснениями причин, по которым они продолжают авианалеты на госпитали и жилые кварталы в Сирии. Лауреатом Нобелевской премии мира за 2016 год стал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. Премия присуждена ему за решительные усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны. Об этом объявлено в Осло. На награду в этом году претендовали 376 кандидатов, 228 человек и 148 организаций. Это рекорд за 115 лет существования премии. В сентябре этого года Сантос подписал мирное соглашение с лидером ультралевой повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» ФАРС, которая признана террористической в США и ЕС. Стороны конфликта договорились о прекращении боевых действий, а также о создании специального судебного органа и трибунала из колумбийских и иностранных судей, чтобы положить конец безнаказанности. Несмотря на заключение договоренностей, более 50% жителей Колумбии на референдуме проголосовали против перемирия с ФАРС. Сантос по итогам голосования заявил, что он продолжит поиски мира. Размер денежной части Нобелевской премии составляет 8 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно миллиону долларов США. В четверг Совет Безопасности ООН единогласно одобрил кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Антонио Гутерреша в качестве нового генерального секретаря организации и рекомендовал ее к утверждению Генеральной Ассамблеи ООН. Если Генеральная Ассамблея проголосует за Гутерреша, то с 1 января 2017 года он заменит на посту главы ООН Пан Ги Муна, занимавшего должность в течение 2-5-летних сроков. Пан Ги Мун назвал Гутерреша великолепным кандидатом. Антонио Гутерреш был председателем правительства Португалии с 1995 по 2002 год и с 2005 по 2015 возглавлял Управление ООН по делам беженцев.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня последний день беспрецедентно длинной предвыборной кампании в Грузии. Завтра, 8 октября, состоятся парламентские выборы, которые должны, помимо всего прочего, закрепить традицию мирной передачи власти, положенную 4 года назад. Тему продолжит Мзия Пресишвили.
Предвыборный марафон длиной 4 месяца первым подытожил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. На заседании правительства он поручил министру МВД обеспечить полную безопасность в день голосования. Он также пообещал, что обязательно будут наказаны те, которые 4 октября сделали шаг против государства, взорвав автомобиль оппозиционного депутата от нацдвижения Гиви Таргамадзе. Глава правительства уверен, что завтра выборы пройдут спокойно и напомнил избирателям об их гражданских обязательствах.
В первую очередь хочу призвать избирателей обязательно пойти на выборы и проголосовать за лучшее европейское будущее Грузии. И уверен, что 9 октября наша страна будет жить в лучшей Грузии.
Об ответственности госструктур, политиков и граждан говорил в своем обращении спикер парламента Давиду Супашвили. Он призвал политические партии безоговорочно признать итоги выборов, не спекулировать данными экзит-полов, поскольку полностью можно доверять ЦИК. Давиду Супашвили также напомнил избирателю, что в Грузии с 2013 года не президентское, а парламентское правление, и что из вошедших в парламент политических сил будет сформировано правительство.
Мы впервые идем на такие парламентские выборы, результаты которых прямо отразятся на том, какое правительство у нас будет, куда оно пойдет и как это скажется на построении страны. В завершение я хочу пожелать вам свободный выбор завтра, которым вы будете гордиться послезавтра.
Спикер парламента также призвал общество набраться терпения. В свободной и конкурентной среде в мажоритарных округах ожидаются вторые туры голосования. Уверенность в победе сегодня демонстрировали представители всех политических партий, убеждая избирателей в том, что только они знают, как построить лучшую Грузию. Глава ЦИК Тамар Жвания, в свою очередь, сообщила, что избирательная администрация создала все условия для голосования. Избиратель должен сделать выбор из 25 избирательных субъектов, 19 партий и 6 блоков, а также между мажоритарными кандидатами, представленными этими субъектами и инициативными группами. Всего 3645 избирательных участков, из них 55 за рубежом, в 40 государствах. Все участки полностью готовы к проведению выборов. 8 октября грузинский избиратель должен выбрать 150 депутатов, 77 по партийным и 73 по мажоритарным спискам. Наряду с парламентскими завтра же пройдут выборы в Верховный Совет Аджарской Автономной Республики, а также в нескольких избирательных округах пройдут промежуточные выборы, местные органы самоуправления. За ходом выборов и подсчета голосов будут наблюдать представители более 100 местных НПО и 55 международных организаций. Западные партнеры неоднократно отмечали, что после первого случая мирной смены власти в 2012-м за всю историю независимости Грузии необходимо закрепить эту традицию. При этом нынешние выборы считаются самыми непредсказуемыми. За власть в Грузии наряду с прозападными активно борются политические силы, выступающие против евроатлантической интеграции и за тесные отношения Грузии с Россией. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему выборов. Грузинский НПО подводит итоги предвыборной кампании. По оценке неправительственного сектора Грузии, в предвыборный период политические партии и кандидаты имели возможность вести предвыборную агитацию в конкурентоспособной среде. Избирательная среда нынешнего года выгодно отличалась от той, которая была перед выборами 2012 года. Хотя при этом и здесь не обошлось без ряда нарушений, в том числе и прямых покушений на кандидатов. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвилидзе.
Сегодня представители трех НПО ознакомили журналистов со своими оценками избирательной кампании. Встреча прошла в пресс-центре, созданном специально для работы представителей СМИ, освещающих ход нынешних парламентских выборов. Основным лейтмотивом выступлений докладчиков был сравнительный анализ предвыборных кампаний 2012-16 годов. Исполнительный директор грузинского отделения Transparency International Эка Гигаури дала всестороннюю оценку работы СМИ предвыборный период.
Мы считаем, что по сравнению с предвыборной кампанией 2012 года ситуация с свободой выражения в СМИ продемонстрировала заметный прогресс. Если дать краткую оценку работы средств массовой информации, то мы считаем ее очень эффективной. Во всех, без исключения СМИ, всем представителям политических партий была предоставлена возможность информировать избирателей. Мы не сталкивались ни с одним случаем дискриминации и нажима на представителей политических сил.
Однако отдельные случаи давления на СМИ все же имели место. По словам Эки Гигаури, особняком стоит судебная тяжба вокруг телеканала «Рустави-2», которую можно квалифицировать как попытку давления на СМИ. Также, по ее словам, проблематичным был и показ цикла из 10 передач с бывшим премьером Бедзина Иванишвили на канале GDS, где он продемонстрировал неприкрытую поддержку одной из политических сил. Другим политическим партиям подобной возможности на этом канале предоставлено не было, подчеркнула Эка Гигаури. Со своей стороны, председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацлюшвили представила краткий анализ политической обстановки, предшествующей выборам.
Общий фон предвыборной кампании отличался большей стабильностью и спокойствием, чем в 2012 году. Однако и тут не обошлось без физического противостояния между активистами политических сил, хотя эти факты не имели массового характера. Примечательно, что лидеры политических партий не только не осуждали факты физического противостояния своих сторонников, но и поощряли их. К сожалению, события последних дней, когда нападению с применением огнестрельного оружия подвергся оппозиционный депутат, а затем произошел подрыв автомобиля другого депутата, как и избиение сторонников правящей силы, нанесли существенный вред избирательной среде. Мы призываем власти к скорейшему расследованию этих фактов и наказанию виновных.
Под занавес Анна Нацлюшвили осудила массовое распространение тайных записей оппозиции в преддверии выборов. Бездействие властей по этому вопросу тоже оказало негативное воздействие на избирательную среду. Под занавес пресс-конференции выступил исполнительный директор НПО «Свободные выборы» Михаил Бенидзе. Как и предыдущие ораторы, он подчеркнул значительное улучшение избирательной среды из-за резкого уменьшения фактов физического противостояния. Вместе с тем, подкупы избирателей и использование административного ресурса со стороны властей вновь имели место довольно часто, резюмировал Бенидзе. Несмотря на перечисленное, по мнению авторов пресс-конференции, стартовавшую 4 месяца назад избирательную кампанию все же можно назвать удовлетворительной. По мнению третьего сектора, несмотря на единичный случай попыток подкупа и давления на избирателей и факты физического противостояния, для избирателей созданы все условия для осуществления свободного выбора. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кто не успел, тот потерял право голоса. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия закрыли все переходы на административные границы с Грузией. Официальная причина – информация о готовящихся провокациях с целью дестабилизации обстановки во время проведения парламентских выборов в Грузии. Решение Цхинвали, по сути, лишило права голоса жителей Ахалгорского района, подавляющее большинство которых имеет грузинское гражданство. Владимир Унанян сработал над темой.
Сегодня с 8 вечера по местному времени все пункты пропуска на административной границе с Южной Осетией закрыты. Людям запрещено переходить на территорию, контролируемую официальным Тбилиси. Об этом заранее предупредили в Комитете госбезопасности самопровозглашенной республики. Согласно заявлению, такой режим сохранится до утра воскресенья. Причиной в силовых структурах называют информацию о готовящихся провокациях со стороны радикально настроенных элементов, якобы планирующих дестабилизировать ситуацию в Грузии на фоне завтрашних парламентских выборов. Ахалгорский район до августовской войны 2008 года находился под контролем Тбилиси, и подавляющее большинство населения здесь имеет грузинские паспорта. На решение Цхинвали отреагировали в Тбилиси. По словам госминистра по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цахилашвили, юго-осетинская сторона пошла на такой шаг, несмотря на просьбу не препятствовать проживающим по ту сторону разделительной линии гражданам Грузии проголосовать на выборах.
К сожалению, это происходит не в первый раз. В принципе, после 2008 года во время выборов или других важных политических событий пункты пропуска закрываются. Это, безусловно, нарушение прав граждан, и оно напрямую связано с оккупацией территории. Мы поставили в известность все международные организации и наших партнеров. Хочу отметить, что на последней встрече в Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них мы попросили юго-осетинскую сторону не закрывать пункты пропуска.
Заявила Цахилашвили. Ранее в Южной Осетии не исключали того, что Цхинвали может пойти навстречу Тбилиси в этом вопросе, и 8 октября впервые после 2008 года пункты пропуска не будут закрыты, а население сможет проголосовать. Тем более, что в Ахалгорском районе предстоящие парламентские выборы были одной из главных тем обсуждений для его жителей. Но этого не произошло. По словам проживающего в Ахалгоре Георгия, для того, чтобы воспользоваться своим гражданским правом, ему пришлось приехать к родственникам в Тбилиси за несколько дней до выборов.
Я считаю, что каждый должен отдать свой голос за того, кого считает достойным, но при этом нельзя совершить ошибку. Мы уже много раз ошибались. Я специально приехал, чтобы внести свой вклад. Так и думал, что потом не будут пускать. Эти дни живу у родственников, а через пару дней после выборов поеду домой. Но большинство никуда не поехало. Все устали от конфликтов, от безработицы. Это решится только тогда, когда все, и молодые, и старики, будут заняты не выяснением отношений, а трудом. Все должны быть заняты трудом.
То, что пункты пропуска закрываются каждый раз, когда на территории Грузии происходят значимые политические события, не новость для жителей конфликтной зоны. Обычно те, кто хочет принять участие в политической жизни Грузии, заранее заботятся о том, чтобы попасть на территорию, контролируемую Тбилиси, говорит руководитель НПО «За права беженцев» Зураб Бендианишвили. У них будет возможность отдать свой голос завтра в поселении для вынужденных переселенцев Церуани. Но при этом Бенянишвили добавляет, таких политически активных граждан немного.
Если честно, там сотня, может быть, немного людей оттуда уезжает. Они не фиксируют то, что едут голосовать, потому что это... Они строго за этим смотрят. Если есть какие-то заранее подозрения, допустим, может быть, с ними собеседование ведут, но это бывает и в обычные периоды. И это списки они очистили. Я как знаю, там людям не выдали вот эти формы номер 9, которым они не желали, чтобы передвигались туда-сюда. А так, такой большой поток передвижения, допустим, в Сахалгоре сюда и туда, что очень трудно контролировать. Это они поехали за бытовыми своими какими-то проблемами или на выборах.
При этом, по словам Бенянишвили, проблем у людей, которые в период выборов находятся по эту сторону разделительной линии, потом, как правило, не возникает. Схожая ситуация на абхазском участке административной границы закрыта на ближайшие два дня. Впрочем, из Гальского района поток людей, желающих проголосовать, с каждым разом меньше. За последние годы количество граждан с той стороны Ингури, желающих поучаствовать в политической жизни Грузии, сократилось. В Тбилиси это объясняют ужесточением контроля на разделительной линии. Но некоторые наблюдатели не исключают и другого фактора. За все послевоенные годы ни одно правительство Грузии не смогло решить проблем этих людей. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Взгляд на ту же проблему с юго-осетинской стороны. Сегодня с 8 часов вечера по московскому времени прекращается пропуск граждан в местах упрощенного пересечения де-факто границы Южной Осетии с Грузией. Работа пунктов пропуска возобновится в 7 часов утра 9 октября. По информации пресс-службы КГБ самопровозглашенной республики, ограничения связаны, как уже было сказано, с угрозой дестабилизации обстановки во время проведения парламентских выборов в Грузии. Между тем, жители Ахалгорского района, у которых есть грузинское гражданство, еще вчера начали выезжать из Южной Осетии. На всякий случай, чтобы проголосовать. В этом году, по наблюдениям экспертов, избирательная активность ахалгорцев будет самой высокой с 2008 года. С подробностями Мурат Гукимухов.
По наблюдениям гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, сегодня с утра улицы поселка заметно опустели.
Сегодня в обычном режиме работает контрольно-пропускной пункт, но не в обычном режиме работают у нас организации. В нескольких организациях сотрудников нет, которые из Ирования приезжают к нам на работу. Наверное, люди подстраховались. Вдруг закроют пропускной пункт и не будет. Возможно, принять участие в выборах и не приехали. Может, там работают наблюдателями.
По словам Тамары, хватает и тех, кто еще вчера после работы выехал на выборы из Ленингора в Цировани и вернется только в воскресенье. Странно, почему они выехали вчера, а не сегодня. Граница закрывается в 8 часов вечера. И после рабочего дня можно без проблем покинуть республику. Да и цированцы, которые работают в Ленингоре, тоже могли бы уехать домой на вечерних рейсах, как они это обычно делают. Дело вот в чем. В поселке недолго радовались обещанию руководителя юго-осетинской делегации на рыгнесских встречах Давида Санакоева не закрывать границу в день голосования. Еще в четверг утром по поселку поползли слухи, будто границу закроют не в пятницу, а в четверг вечером. Эти слухи подтверждали и служащие районной администрации. Именно поэтому люди больше поверили сарафанному радио, нежели расклеенным по поселку объявлениям о том, что контрольно-пропускной пункт закрывается в пятницу вечером. Этим и объясняются пустынные улицы города сегодня. Кстати, не все проживающие в районе граждане Грузии смогут проголосовать на выборах, говорит Тамара Миракашвили.
Участвуют на выборах те, которые имеют статус беженца. То есть прописали в других местах, не в нашем районе, потому что здесь выборы не будут. Надо иметь другой адрес, где распространяются вот эти выборы. У меня нет статуса беженца. Адрес регистрации. Единственное, у меня в Ленингоре. И я уже 8 лет не участвую.
У кого есть статус беженца?
20-90% имеет статус беженца.
Они прописаны где-то в Грузии?
Они прописаны вот в Церовани, через эти циркани, населенные пункты, где проживают беженцы, где коттеджи.
Многие хотят принять участие в избирательной кампании.
Да. Августа 2008 года уже там было 2-3 раза выбор. Такой активный не было. Ну, сейчас имеет большое влияние, что там участвует в выборах Сезар Чочели. Чочели такой злой человек. Он запомнит всю жизнь, если кто-то не поехал, кто-то не принял участие, и люди из этого тоже стараются, чтобы успели поехать, потому что почти нет семья там из этого тоже, что их члены семьи не работали у него, и потом это плохо отразится на их работе.
Ну, если не пустят, что делать, если не пустили?
Скажешь, почему заранее не поехали? Вот такие они, непонятные люди.
Югостинский общественник Тимур Скрубати не верит, что работа контрольно-пропускного пункта в день выборов парламента Грузии чревата какими-то угрозами для Южной Осетии. Тимур говорит, что не находит рационального объяснения этому запрету на пересечение границы и другим подобным запретам, кроме чрезмерно раздутого для такой маленькой республики штата специальных служб. В отсутствие реальной загруженности, говорит Тимур Скрубати, они вынуждены находить угрозы там, где их нет, генерировать какие-то запреты и таким образом как бы оправдывать свое существование в таком качестве и в таком количестве, говорит Тимур Скрубати.
Вот я бы так сделал. Никаких препятствий тем гражданам Грузии, которые проживают в Южной Осетии. Это бы обозначило наше миролюбивое настроение, что мы, в общем-то, ничего не имеем против Грузии, а имеем против тех преступных режимов, которые там были. А Грузия пусть себе выбирает, пусть живет. Я считаю, что не надо было никаких препятствий предпринимать. Наоборот, поздравить их, сказать, что мы надеемся, что они выберут правительство, которое признает существующий реалии. Я думаю, это было бы умно. А сейчас одна глупость. Другого объяснения этому дать нельзя.
По мнению Тимура Скрубати, это не столько вопрос безопасности, сколько вопрос отношения к достоинству проживающих в твоем государстве людей. И в конечном счете, один из важных критериев, определяющих качество самого государства. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошей чачью, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Что вообще знают о грузинских выборах жители Цхинвали? Зарина Санакоева в рубрике «Голоса».
Знаете ли вы о том, что завтра в Грузии состоятся парламентские выборы?
В Грузии завтра? Насчет политики вообще.
А как вы считаете, зависит ли от результатов этих выборов что-нибудь для Южной Осетии?
Конечно, нет, не знаю. Наверное, нет. Скорее всего, нет. Я так думаю.
Не знаю и знать не хочу. Пусть делают, что хотят. Какая нам разница? Это Грузия, другое государство и дела другого государства. Знаете ли вы о том, что завтра в Грузии пройдут парламентские выборы?
Да. Знаю.
Следите за ними?
Ну, время от времени, да. Новости по новостям слушаю. Что вот намечаются у них выборы, что там какие-то митинги у них в связи с этим, что их бывший президент дает им какие-то надежды, что он вернется, что счет сводится не к годам, месяцам, а даже к дням, к часам, что он будет с ними, что поддержит свой народ.
А как вы считаете, будут ли иметь результаты парламентских выборов в Грузии какое-то значение для Южной Осетии?
Ну, думаю, что если, а скорее всего народ его не поддержит, потому что там против него много людей, как бы против его политики, то никакого влияния на наше государство не окажет, но думаю, но если все пройдет так, как он задумал, то скорее всего будут какие-то нежелательные, да, действия в нашу сторону.
На мой взгляд, для нас их выборы не будут иметь никакого значения. Главное, у нас с Россией нормально развиваются отношения. Конечно, и с Грузией у нас были связи, но они с нами такое сделали, так что ничего нам уже о них не интересно. Хотя мы и часто туда ездили, у нас там родственники жили. Главное, чтобы были хорошие отношения с Россией. Если бы не Россия, нас бы уничтожили.
Вы знаете о том, что завтра в Грузии пройдут парламентские выборы?
Ой, меня не спрашивали об этом.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте во второй части нашей программы. В Цхинвале готовы к сотрудничеству с Международным уголовным судом. Бои без правил на Сухумском стадионе «Динамо». И гость недели – лидер партии «Айнар» Тенгиз Джапуа.
Thank you.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухом Яцхинвале 8:30 вечера. Время выпуска региональных новостей в студии Любовь Баматова.
Политическая обстановка в Грузии свободна как никогда, поэтому исход парламентских выборов, вероятно, не будет очевиден после 8 октября, считает председатель парламента Давид Усупашвили. Он ожидает второго тура в одномандатных избирательных округах. Это значит и то, что завтра вечером, возможно, до конца не будет ясна политическая композиция будущего парламента, цитирует спикера грузинские СМИ. В связи с этим, по словам Усупашвили, необходимо, чтобы период с 8 октября до проведения второго тура мы прошли достойно и без спекуляций. Лидер грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение», экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, пообещала в случае победы на парламентских выборах 8 октября начать переговоры с Россией по отмене виз для граждан Грузии, сообщает РИА Новости. «Лишь моя команда сможет объединить Грузию и вернуть потерянные территории, урегулировать отношения с Россией, полностью открыть доступ к российскому рынку и достигнуть безвизового режима как с Россией, так и со странами Евросоюза», заявила Бурджанадзе сегодня на итоговом предвыборном брифинге. Она отметила, что чувствует поддержку населения к идее партии объявить Грузию внеблоковой страной, то есть не входящей ни в один военный альянс. «Это наш главный посыл, и именно внеблоковой статус может содействовать развитию и благополучию Грузии», подчеркнула экс-спикер парламента. Бурджанадзе ранее заявляла, что не верит в членство ЕС, Грузии в ЕС и НАТО и считает лишь Россию стратегическим партнером страны. На предыдущих парламентских выборах в октябре 2012 года партия Бурджанадзе не смогла преодолеть 5-процентный барьер и, следовательно, не имела депутатские мандаты в парламенте страны. Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял решение запретить пропуск граждан через де-факто границу завтра, в день парламентских выборов в Грузии. Таким образом, граждане Грузии, проживающие в этом регионе и имеющие право голоса, не смогут принять участие в голосовании. Граница закроется для жителей Цхинвальского региона сегодня в 20 часов и откроется только в 7 утра 9 октября. Такое решение КГБ приняло на основании информации о намерениях радикально настроенных элементов организовать серию провокаций по дестабилизации общественно-политической обстановки в Грузии во время проведения выборов. Решение юго-осетинских властей в Тбилиси восприняли крайне негативно, назвав его частью продолжающейся оккупации Грузии. Канадское агентство по содействию экспорту готово выделить Грузии долгосрочный финансовый ресурс в размере 120-150 миллионов долларов для финансирования крупных инвестиционных проектов, сообщили в Минфине Грузии. ЕДС интересуется инвестиционным потенциалом Грузии и планирует долгосрочное сотрудничество, заявили представители агентства на встрече с министром финансов Грузии Надаром Хадури.
Спасибо. Продолжаем наш выпуск. Переходим ко второй части. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия подготовила доклад для представителя Международного уголовного суда, который собирается посетить республику. Напомним, суд проводит расследование военных преступлений, совершенных сторонами в ходе августовской войны 2008 года. Ранее в Цхинвале не раз выражали сомнения в объективности и непредвзятости суда. Жанна Тарханова с подробностями.
Южная Осетия возбудила уголовные дела по факту военных преступлений со стороны грузинских властей еще в 2008 году. Уже 9-й год, по словам генпрокурора республики Урузмага Джигаева, ведомство, цитата, «периодически приостанавливает и возобновляет уголовное дело. Все эти военные преступления, геноцид народа Южной Осетии, не имеют срока давности, поэтому в любое время, когда возникает необходимость возобновления и проведения конкретных следственных действий по этому уголовному делу, мы их возобновляем и проводим». Конец цитаты. Джигаев заявил, что в республике ожидают приезда представителей Международного уголовного суда. Цитата. «Нами подготовлен доклад для Международного уголовного суда. Мы хотим расследовать это уголовное дело таким образом, чтобы передать ту реальную картину, которая была здесь на территории Южной Осетии. Это касается и погибших, и раненых, и того материального, морального ущерба, который был нанесен народу и в целом республике Южная Осетия». Конец цитаты, сказал Джагаев. Напомню, что расследование преступлений, совершенных сторонами во время августовской войны 2008 года, МУС начал в январе этого года, после того, как прокурор Фату Бенсуда, проанализировав доклады международных правозащитных организаций и жалобы пострадавших, пришла к выводу, что, цитата, «есть основания полагать, что на территории Грузии в контексте вооруженного конфликта в августе 2008 года были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию суда». Последние заявления генпрокурора Южной Осетии были восприняты юго-осетинскими экспертами с оптимизмом. Лидер движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев рассказывает, что Южная Осетия не прекращала расследование военных преступлений Грузии, цитата, «однако и сотрудничество с МУС не приостанавливала, поскольку никакого взаимодействия не было», говорит Алан Джусоев.
«Уголовное расследование, оно не прекращается по этим преступлениям, а приостанавливается. И с появлением каких-то новых данных или фактов, оно возобновляется, то есть они вносятся и ведется работа. То есть по факту работа по вот этим уголовным делам открытым, она не остановлена, не закрыта. Касательно вот этого международного трибунала и суда, если они затребуют там что-то с нашей стороны и попросят информацию, то наша сторона им предоставит это без проблем. Я не думаю, что вот они вот это используют как-то. Я думаю, предвзятые отношения заранее с этого международного трибунала, причем предвзятые отношения, исходя из того, что трибунал берет в сторону Грузии.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келехсаев, напротив, полагает, что необходимо добиваться от Международного уголовного суда объективного расследования и представить всю необходимую документацию, подтверждающую неоспоримые факты военных преступлений Грузии в отношении Южной Осетии. Келехсаев добавляет, что сотрудничество с МУС – это еще и уникальная возможность показать, что у Южной Осетии имеются безупречные политико-правовые основания обретения независимости.
Да, это уникальная возможность, на самом деле, доказать свою правоту и доказать то, что мы, это наша борьба, это правовая, плане правового поля, политико-правовое поле Южной Осетии. У нас безупречные политико-правовые основания своей независимости. Мы должны это показать. И на этом суде, потому что если Грузия говорит, что это территория, Южная Осетия – это территория Грузии, у нас есть все политико-правовые основания своей независимости. Мы должны это предоставить, мы должны показать, какие жертвы, какие разрушения были учинены со стороны Грузии.
В отличие от жалоб в Европейский суд по правам человека, которые адресованы государством, в Гаагский суд жалуются на физических лиц, которые совершали военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вчера около полуночи на Сухумском стадионе «Динамо» завершился проведенный при поддержке правительства самопровозглашенной Республики Абхазия 9-й международный турнир по смешанным единоборствам с участием 24 бойцов из 11 стран мира. На турнире побывал наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Честно говоря, не думал, не гадал я, что еще раз до конца этого года, после майско-июньского чемпионата мира по футболу для сборных непринятых ФИФА, вновь окажусь на переполненном зрителями и ревущем сухумском стадионе «Динамо». Но если футбольному чемпионату мира предшествовала долгая информационная подготовка, то проведение здесь при поддержке правительства Абхазии 9-го международного турнира по смешанным единоборствам или баян без правил, как еще называют этот вид спорта, по версии OFC, с участием 24 бойцов из 11 стран мира, я узнал лишь за пару дней до события, как и подавляющее большинство зрителей, заполнявших стадион вчера от 7 вечера до 11:30 ночи. А днем перед этим президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участника турнира, легенду смешанных единоборств, двукратного чемпиона мира по этому виду спорта, чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффа Монсона по прозвищу Снеговик. Спортсмен, имеющий как американское, так и российское гражданство, сказал: «Рад участвовать в турнире в Абхазии. К моему стыду, пару месяцев назад я даже не слышал о вашей стране. Однако, приехав сюда, я вижу, что на улице ко мне подходят люди, жмут руку, то есть они меня знают. Мне было очень приятно, и я хочу сделать все возможное, чтобы продвигать в мире позитивный имидж вашей республики», президент Рауль Хаджимба сказал на встрече. «При возможности смотрю поединки по смешанным единоборствам по телевидению, в том числе с вашим участием. Меня всегда удивляет, что, получая такое количество ударов, можно оставаться таким позитивным человеком, как вы. Это вызывает уважение. За большой личный вклад в защиту и отстаивание права народов на самоопределение и независимость он присвоил спортсмену звание почетного гражданина Республики Абхазия. И вот 8:00 вечера, стадион «Динамо». Со словами приветствия к собравшимся обратился вице-премьер правительства Абхазии Беслан Эшба.
Как вы знаете, дорогие друзья, наше государство всегда поддерживало, поддерживает и всегда будет поддерживать, мы уверены в этом, спортивные мероприятия. Тому пример, недавно у нас в стране проходил чемпионат мира по футболу по версии КОНИФА, где наша сборная одержала победу и стали чемпионом мира. Я думаю, это говорит о том, что государство ведется последовательная политика поддержки физкультуры и спорта для того, чтобы росли здоровые молодые ребята и девушки. Как многие из вас знают, смешанные единоборства – это непростой спорт, очень сложный, очень суровый, который включает в себя разные техники единоборств.
Президент промоутерской компании OFC Артур Петракян поблагодарил руководство Абхазии и лично президента Рауля Хаджимба, который присутствовал на стадионе, за поддержку и высказал уверенность в светлом будущем страны. Первый бой оказался и самым коротким. Чуть более минуты. В тяжелой весовой категории встретились 26-летние Идрис Алиев из Москвы и Михаил Газаев из Северной Осетии. После неудачного прохода в ноги Идрисом Алиевым соперник нанес ему несколько ударов рукой в голову, отчего Алиев упал. Газаев завершил бой техническим нокаутом. Джефф «Снеговик» Монсон не уступил свой титул спортсмену из Северной Осетии Ливану Персаеву. По результатам дополнительного раунда была объявлена ничья. Джефф и вправду старый воин, который достоин уважения. Спасибо ему и всем, кто за нас болел, сказал Персаев. Абхазский боец Энрик Агарба победил Магомеда Абдурахимова из России в весовой категории до 76 килограммов. Турнир по смешанным единоборствам OFC проводится с 2009 года в разных странах мира и собирает десятки профессиональных и начинающих бойцов. Нынче в нем участвовали спортсмены России, Кыргызстана, Таджикистана, Донецкой Народной Республики, Афганистана, Бразилии, Армении, Абхазии и других команд. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
А теперь из Сухуми обзор прессы. Анаит Гагарян.
Всего 1 миллион рублей и трое преступников с богатой криминальной историей, двое из них граждане Грузии, могут в ночь с 30 сентября на 1 октября почти победным маршем пройти по всем коридорам Дранской тюрьмы и беспрепятственно выйти на свободу. Днем трогательное шествие с портретами погибших за свободу Родины, а ночью другой в кавычках парад того, как чтим в реальности этот подвиг. И ведь страна не вздрогнула от ночного шествия преступников, а лишь слегка ухмыльнулась, ибо это самый настоящий бизнес, отработанный годами не только в стенах тюрьмы, но и повсеместно во всех коридорах власти, стал смыслом этой искупанной в крови свободы, пишет главный редактор газеты «Ченевская правда» Инал Хашик. По его словам, людей удивил не побег, а реакция властей на произошедшее. Неужели 9 человек посадили? И что, начальник тюрьмы тоже сел? Впрочем, возможность вернуть ситуацию в привычное русло, когда все эти должностные лица ни при чем, велика. Ибо система такая, считает Инал Хашик. Нужная газета сообщает, что в Гулеревском районном суде рассматривалось 7 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении должностных лиц и сотрудников МВД, задержанных 1 октября по подозрению в причастности к побегу заключенных из Дранского следственного изолятора. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в отношении 6 сотрудников правоохранительных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 месяцев. В отношении начальника режимного объекта Дмитрия Айба прокуратура согласилась с доводами защиты ходатайствующей о продлении ареста до 72 часов. «Я виноват в том, что не проконтролировал своих сотрудников, которые должны были закрыть дверь из административного корпуса», сказал Айба на суде. Он заинтересован в выяснении обстоятельств этого побега и сам хочет докопаться до этого дела. Агентство «Абхазия-Информ» пишет, что состоялось заседание президиума оппозиционной партии Амцахара. По мнению Амцахара, резко ухудшилась криминогенная ситуация в стране. Об этом свидетельствуют недавние похищения российских инвесторов с целью выкупа. При этом похитители использовали служебный транспорт МВД. 1 октября при содействии сотрудников милиции был совершен очередной побег из СИЗО МВД особо опасных преступников. Обеспокоенность Амцахара вызывает процесс обмена паспортов гражданина Республики Абхазия и выдача формы номер 9 населению восточной части Абхазии. Члены президиума Амцахара подвергли критике некоторые пункты соглашения о создании информационно-координационного центра. Деятельность ИКЦ должна соответствовать интересам Абхазии и не нарушать права ее граждан. ИКЦ не должен подменять функции МВД Абхазии, считают в партии Амцахара. Заместитель главы администрации города Сухум Леон Кварча принял участие в расширенном заседании правления Международной ассамблеи столицы крупных городов в Уфе. В интервью газете АКОС Сухум он сообщил, что с главами городов обсуждались вопросы обмена опытом в различных отраслях городского хозяйства в сфере внедрения энергосберегающих технологий и так далее. Леон Кварча обсудил с президентом Чешской торгово-промышленной палаты Хирши Ниставалом возможность реализации на территории города Сухум отдельных проектов по технологии «Умный город». Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Гость недели.
В Абхазии вновь активизировались споры вокруг соглашения о создании российско-абхазского информационно-координационного центра органов внутренних дел. Документ, уже поступивший в парламент самопровозглашенной республики, вызвал серьезные опасения в обществе. Свои претензии к проекту имеются и у партии Айнар, лидера которого, адвоката Тенгиза Джупуа, мы пригласили в нашу рубрику «Гость недели». С ним беседовала наш сухумский корреспондент Изида Чания.
Что вообще произошло с этим документом? Это документ, в принципе, обо всем и одновременно ни о чем. Они убрали, значит, острые моменты, причем не убрали, они их умело спрятали.
Конкретно какие?
В данном случае привилегии были спрятаны под ссылку на Венскую конвенцию. Ну, бог с ним, с привилегиями. У нас там все соглашения с Россией. Венская конвенция распространяется на должностных лиц этих подразделений, этих институтов, которые создаются. И на членов их семей. Но помимо этого, сложные вопросы были в отношении количества. 20 человек здесь, они указали предельную численность личного состава этого центра. Сложности были в отношении оперативно-розыскной работы. Что сделали?
Давай по порядку. Сложности по поводу численного состава. Первоначально предлагалось 700 человек, потом было 400 человек. В конечном итоге дошли в результате торгов до 20 человек.
Да, 20 человек. Но в этом соглашении есть такой пункт 11. Статья 11, которая позволяет органам внутренних дел, ну, фактически сторонам Российской Федерации, органам внутренних дел и Республики Абхазии самостоятельно, без вмешательства парламента, принимать дополнительные протоколы и расширять функционал этого соглашения. Статья 11 гласит: по взаимному согласию сторон настоящее соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами и являются его неотъемлемой частью. А это первая часть статьи 11. То есть это означает, что статьи этого соглашения в данный момент носят несколько декларативный характер. В последующем эти статьи могут быть детализированы и вноситься изменения в само соглашение уже без ведома парламента. То есть, если, допустим, в соглашении указано, что предельная численность личного состава этого центра составляет 20 человек, то через год неожиданно для нас между МВД и Россией и Абхазией может быть подписан дополнительный протокол, в котором они укажут, что в целях реализации оперативных задач на территории Республики Абхазия необходимо расширить штат. И он может дойти до 30, до 40, до 50. Проблема заключается...
Насколько расширить?
Это уже они сами решат, да. Без нас. Проблема... У нас опасения...
Кто они без нас решат? Это решат совместно структуры МВД Абхазии и МВД России.
МВД России.
То есть под нами, ты понимаешь, в виду парламент?
Под нами, я понимаю, общество. Или парламент, да, в принципе, да. Мы не против этой статьи. Мы единственное, что просим, что любые изменения, которые будут вноситься в настоящее соглашение, эти изменения проходили соответствующие процедуры в парламенте.
Так, у кого просите?
Мы просим парламент. У нас есть...
То есть вы обращались,
да,
к парламенту?
Нет, мы не успели обратиться к парламенту. Проблема заключается в чем? Последнее обсуждение этого, день обсуждения, если вы помните, парламентские слушания были назначены по этому документу. Но неожиданно для нас мы туда пришли, я лично там присутствовал, были представители других организаций, у нас были готовы некоторые поправки, предложения, но неожиданно для нас эта тема была перенесена. Хотя изначально спикер заявил, что сегодня на повестке дня стоят два вопроса. Первый вопрос был паспортизация, тогда присутствовал министр внутренних дел. Второй вопрос был вопрос ИКЦ. Но после нашего прихода, не знаю по каким причинам, необъяснимым, вопрос отложили. К тому моменту у нас были готовы дополнения, я бы даже не сказал поправки, эти были просто дополнениями.
К положению или к соглашению?
И к самому соглашению, и к положению тоже.
Угу. Части после... Но вы их не оставили,
депутатам. Мы там их не оставили, да, к этому моменту у нас вопрос был перенесен, и мы посчитали, нет необходимости там их озвучивать. Когда будет последующее слушание, мы думали там высказать свою позицию. У нас принципиальная позиция фактически по двум вопросам. В самом положении нас смущает один очень основные задачи центра. Это второй раздел или вторая статья. В самом положении основные задачи центра, пункт 2.
Основные задачи центра, да. Или что?
Основные задачи центра, значит, статья 7, пункт В. Основными задачами являются сбор, обобщение, анализ информации в области борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений. Дело в том, что сама оперативно-розыскная деятельность – это, по сути, сбор, обобщение, анализ оперативной информации. Мы согласны со всем перечнем этих задач. Но вот это мероприятие по реализации пункта В мы хотели бы несколько ограничить, чтобы у нас потом в последующем не возникло каких-либо проблем в части, что реализация этого пункта перейдет за грань, когда это уже их мероприятия будут оперативно-розыскной деятельностью превратятся.
И поэтому... Каким образом они могут превратиться в розыскную деятельность? Сбор, обобщение, анализ.
Сбор, обобщение, анализ информации занимаются журналисты тоже.
Да.
Согласны же?
Да, конечно.
Но с другой стороны, когда этим занимаются оперативные подразделения, там очень сложно сохранить грань между сбором, обобщением информации, которая не вмешивается в компетенцию закона оперативно-розыскной деятельности. Потому что основные приемы оперативно-розыскной деятельности, они, по сути, являются сбором и обобщением информации. Это опросы, наведение справок, это осуществление запросов и так далее и тому прочее. Там это, по сути, все приемы, которые там изложены, это есть сбор информации. Просто различными способами вы их собираете. Если это сбор и обобщение, анализ информации, которую этот центр получает от других правоохранительных органов Республики Абхазия, обобщает ее, анализирует, тогда мы с этим согласны.
То есть вы предлагаете сюда внести какую-то поправку?
Да.
Какую?
Небольшое дополнение, что указанные задачи, реализация указанных задач не должно выходить за определенные рамки и попадать под компетенцию закона Республики Абхазия оперативно-розыскной деятельности. То есть мы вот здесь хотим добавить, что реализация этих задач не означает, что данный центр обладает правом реализации оперативно-розыскной деятельности на территории Республики Абхазия. Это некий такой защитный механизм для общества. Если в последующем кто-то кто-то будет собираться вносить изменения в этот документ, этим изменения, думаю, поправки можно просто провести через парламент. Но в том варианте, в котором он сейчас, вот это дополнение, на наш взгляд, это необходимо. Вот это две основные наши принципиальные позиции по этому вопросу. Ну, были еще дополнительные, там у нас были некоторые вопросы по имуществу, не очень принципиальные. У нас были вопросы также в отношении закона о государственной тайне. Фактически мы внутри страны даем возможность допуска к информации иностранным органам. Насколько этот вопрос тоже будет регулирован? Какую информацию, например, как бы иронично к этому не подходим, тем не менее, например, если они делают запрос в правоохранительные органы, не знаю, неважно какие там, органы госбезопасности или Министерство внутренних дел. У нас есть закон Республики Абхазия, который ограничивает распространение информации. Какую информацию можно дать этому центру, а какую информацию нельзя давать? Это тоже вопрос не совсем здесь.
Может быть, это регламентирует какие-то другие законы?
Нет, в самом соглашении ничего не указано. А у нас документов национального законодательства, которое регламентирует это, практически отсутствует. И еще один момент, на который мы хотели бы обратить внимание, я тоже считаю его очень важным. Дело в том, что вся правоохранительная деятельность на территории Республики Абхазия у нас осуществляется под надзором органов прокуратуры. Это важная вещь, потому что оперативно-следственные мероприятия связаны с ограничением законных прав и интересов наших граждан. А в некотором случае некоторые мероприятия правоохранительные органы не могут проводить без разрешения суда. Надзор у нас осуществляется прокуратурой. Создание почти что правоохранительного органа наднационального. Если над ним отсутствуют какие-либо надзорные органы, наш взгляд мы считаем не совсем правильным. Мы не просим, чтобы прокуратура осуществляла надзор за деятельностью этого центра. А мы предлагаем дать эту возможность нашему парламенту, чтобы парламент время от времени, когда это возникает в этом необходимость, мог затребовать информацию о деятельности этого центра. Потом, судя по этому соглашению, этот центр готовит ежегодные отчеты. На наш взгляд, тоже было бы вполне разумно, если центр эти отчеты предоставлял парламенту. Таким образом, парламент хотя бы понимал целесообразность существования этого центра, насколько его работа эффективна, ну и так далее. Вот это основные вопросы, которые нас беспокоят. Ну, по сути, их фактически три. Это дополнение в статью 11, связанное с отдельными протоколами. Это дополнение в протокол в части задач центра, где четко нужно указать, что центр не обладает правом реализации оперативно-розыскных мероприятий. И третье, дать возможность надзора, будем так говорить, за деятельностью этого центра парламенту страны. Вот три пункта, и все.
Вот эти все пункты, вы уверены, что парламент проигнорирует их? Почему такая вообще?
Нет.
Если вы еще не подавали их в парламент, знаете, если вы не обращались в парламент.
Почему у нас возникло такое опасение? Дело в том, что мы подготовили вполне цивилизованные свои предложения в день этого обсуждения. Ну, обсуждение было открытым, так было заявлено, и мы посчитали возможным прийти на это обсуждение. Я считаю, это вполне цивилизованный подход, каждая из сторон. Там были представители Айнара и еще одно общественно-политическое движение. Но жаль, что не было других политических партий, организаций. Ну, что это очень важный вопрос. Каждый мог высказать свое мнение. Возможно, мы высказали бы какие-то аргументы. Может быть, нас услышали, может, не услышали. Ну, в любом случае, было бы обсуждение. Когда мы пришли, неожиданно для нас повестка дня резко изменилась. И у нас возникли некоторые опасения. Потому что мы, к сожалению, уже научены горьким опытом с этими соглашениями. И мы подумали, что, возможно, это новая попытка протащить этот документ, если говорить честно и откровенно.
То есть, по сути дела, ты говоришь просто о элементарном недоверии. Мы не доверяем исполнительной власти, мы не доверяем депутатам, мы не доверяем прокуратуре, МВД, журналистам, оппозиции, всем не доверяем.
Почему мы эти дополнения вносим? Потому что у нас, если говорить честно, нет доверия фактически к МВД. Если бы у нас было бы абсолютно полное доверие к госструктурам, в частности МВД, над МВД осуществляет надзор органы прокуратуры, следовательно, не надо было бы вносить изменения по парламенту. Если мы им доверяли в полной мере, были бы уверены, что не будет никаких вот сползаний в сторону старого варианта документа, мы бы не требовали бы...
Значит, вот МВД вы не доверяете, а парламенту вы доверяете?
Парламенту очень сложный вопрос.
Вообще есть у нас структура, которой мы доверяем?
Я думаю, что в данный момент у нас в стране нет таких институтов, которым может доверять наше общество. Вот, к сожалению, это факт. У нас официальные, это формальные институты государства, органы государственной власти, к ним доверия нет. Это к оппозиции, ну, политическим институтам, да, к оппозиции тоже доверия нет.
У нас, а к общественным организациям нет, к НПО нет.
Вот, это проблема. Это большая
то есть
проблема.
Наше общество не доверяет, получается, самому себе.
Нет, оно не доверяет тем институтам, которые регулируют.
Но эти институты это мы сами.
Ну, поэтому мы говорим, что в стране системный кризис. Я бы не сказал, что это общество, это те же институты. Общество вообще в данный момент несколько отстранилось вообще от деятельности. Институты стали более чем ангажированы. У нас даже неформальный институт, извините, вот Совет старейшин Абхазии, у нас церковь, это неформальные институты. Но они тоже в какой-то связи с политикой. Но это проблема, потому что у нас нет авторитета в обществе.
Ну, их нету. Выход есть?
Выход всегда есть. И мы думаем, что нам нужно будет переформатировать, во-первых, политическую систему страны, и это обязательное условие. У нас других вариантов решения проблемы нету, потому что нельзя концентрировать власть в одних руках. У нас это большая проблема.
8 недель, напоминаем, был лидер абхазской партии Айнар Тенгиз Джапуа. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Изида Чаня. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.